У нас последняя совместная лекция. В течение всего фестиваля снятся очень плохие, тревожные сны. Я проживаю невежественные эмоции и, просыпаясь, мне сложно выйти из этого состояния. Это, очевидно, связано с тем, что здесь как-то меняется давление. Из-за того, что море, если у вас континентальный климат, допустим, где вы живете, климат для вас, допустим, непривычный, вы чувствуете себя немножко так вот. Бывает так, что человек просто здесь не может адаптироваться, акклиматизироваться, поэтому ночью давление сильно снижено. Когда человеку ночью или слишком жарко, или слишком холодно, или когда сильно снижено давление, то сверхдуша будет человека, не дает спать. Она будет всегда с помощью кошмаров. Как мы просыпаемся ночью. Когда что-то не так у нас, то сверхдуша у нас будет с помощью кошмаров. Начинает нам показывать кошмары, и мы раз проснулись сразу. Одеяло сбросили, одели там и спим дальше. Ну, то есть мы этим снам придаем слишком какое-то большое значение, типа что-то важное происходит. Ничего такого обычного, просто так сверхдуша с нами общается через... Она как бы регулирует наш сон. Если слишком глубокий сон, а я, допустим, в неправильном положении нахожусь, то сверхдуша включает ужастик какой-нибудь. Ужастик начинает сниться, мы просыпаемся и все. Вы говорили, что самое страшное – это оскорбить святого человека. Это факт. Что делать, если при пожелании всем счастья или молитвы, когда перед тобой образ человека святого, возникают мысли, оскорбляющие эту личность? Когда образа перед глазами нет, подобной мысли нет. Значит, вы когда-то уже оскорбили святую личность. И когда вы видите святого человека, у вас начинают лезть вот эти оскорбления. Надо просто... служить, кланяться мысленно святому человеку, не обращать внимания на эти оскорбления. И постепенно победит счастливая мысль. Победит то, что надо должно победить со временем. Вчера вечером во время спектакля, удивительного спектакля, под Краснодаром, в одном месте возвышенном, в ведическом храме, с открытыми глазами, под молитвы, ушел из жизни один возвышенный человек. Болел раком в четвертой степени. И уже все знали, что он уйдет из этого мира. В тот день, когда знаки особые пошли, признаки, что человек уйдет из жизни. Начали рядом с ним воспевать имена Бога. И он без всяких болей, спокойно, с открытыми глазами, слушал это воспевание. И в какой-то момент душа вышла из тела. Это означает, что этот человек достиг совершенства жизни. Это вчера было как раз тогда, когда шел спектакль в это время у нас. И сегодня утром я думал о нем. Я не знал еще, что он оставит тело. Я молился. Во время молитвы я увидел, когда я начал думать об этом человеке, я начал видеть необыкновенные такие... У меня необыкновенные откровения духовные пошли. Необыкновенная сила духовная чувствовалась во время молитвы. Огромной силой молитва была такая. Когда я думал о нем, вспоминал его, пытаясь его поддержать как-то, почувствовал огромную силу внутри. Я уже знал, что его как бы время уже сочтено. Но я чувствовал необыкновенное счастье духовное, откровения разные духовные были. Но в это время он уже оставил тело. Не было такого чувства, что он где-то... Его нет как будто. Он есть, но... Он сияет. И как бы такое необыкновенное ощущение было. Когда человек живет для Бога всю жизнь, этот человек прожил всю жизнь для Бога, в 80-е годы его в России за его религиозные убеждения сажали в тюрьму. Он сидел в тюрьме и не отказался от своих духовных взглядов. Необыкновенный человек. У нас с ним очень близкие отношения были все время. Приезжал к нам всегда. Кость. Скажите, пожалуйста, являются ли утренние и вечерние молитвы по христианскому молитвослову заменой медитации, или это разные вещи? Молитвы, которые связаны с Богом, лучше, чем медитация просто. Есть разные виды медитации. Медитация в целом – это состояние ума определенное, направленное в какую-то сторону. Часто люди практикуют медитации, которые просто направлены на счастье, или на какую-то точку там. Все это пустое занятие просто. Оно ничего не меняет в жизни. Ну, медитируешь на счастье, получишь благостную жизнь, в лучшем случае. Но когда человек молится Богу, то он осуществляет высшую цель человеческой жизни. То есть его жизнь 100% завершается успехом. Поэтому мантры «ман» означает ум, «тра» означает действие, то есть то, что побеждает ум. Мантра – это то, что побеждает ум. Мантры бывают материалистичные, связанные, допустим, можно мантрами разгонять облака, лечить людей, там еще что-то делать, растить урожай. Есть разные мантры. Но есть мантры, которые направлены на Бога, мантры, состоящие из имен Бога. Это мантры и молитва – это то же самое, это одно и то же. Вот сейчас человек не читает какие-то конкретные мантры, он просто поет о Боге. Это тоже молитва. И она является совершенством человеческой жизни. Это совершенство. Выше, чем какие-либо мантры. Просто, когда человек поет, думает о Боге. Это совершенство жизни. Видите, все люди духовно развитые, они имеют одинаковое отношение с Богом. И при желании они могут войти в настроение другой духовной традиции, полностью его повторить. Вы видели вчера, что вайшнавы, то есть они, ну, как бы они не практикуют православную веру. Но вы видели вчера, что они вошли в это настроение православной веры, очень глубоко вошли в него. И я, когда спектакль шел, я начал видеть, чувствовать необыкновенные, ну, я начал чувствовать необыкновенные такие вещи, связь вот с святыми православными, начал чувствовать Серафимом Саровским благословение свыше, когда шел этот спектакль. Я почувствовал, что высшие силы помогают делать этот спектакль. Мне кажется, многие тоже это почувствовали, потому что спектакль был совершенно необычным, был божественным. То есть огромная сила какая-то шла от актеров. То есть они играли, как будто бы это что-то наяву, что-то серьезное такое происходило, какое-то событие серьезное. Многие люди не выдержали этого спектакля, они не смогли смотреть. Потому что очень драматично, очень глубокие чувства, переживания как бы испытали люди, которые, особенно те, которые действительно находятся в православной традиции, они почувствовали себя как дома, так? Что это их, как бы их тоже культура, их вера. Она здесь раскрылась в полной степени. Таким образом, верующие люди, они счастливы везде и всегда, где есть Бог. Это описано во всех священных писаниях. Что Бог там, где есть Бог, как бы люди ни молились, всегда это похоже. То же самое мы видели спектакль про Харидаса Такура. Это как раз тот святой, который всегда радовался вере. Ему все равно было, кто как молится, он... Всем объяснял, что надо идти к Богу. Ничего не менять, не менять свою веру, культуру. Это его философия Харидаса Такура. Надо идти к Богу просто. В своей вере. Ничего не меняя. Как вы лично относитесь к православной церкви? Странный вопрос. Если бы я как-то относился не так, то не было бы этого спектакля. Я бы сбежал, наверное. Сама идея вот эта, вот как вы относитесь к православной церкви, она указывает уже на сомнение. Вопрос указывает на сомнение. Потому что если человек понимает, что такое вера, у него не такие вопросы не возникают никогда. Как я отношусь к... Вот смотрите, такой вопрос. У Бога есть... У отца есть 5 детей. Каждый ребенок с отцом строит свои отношения, неповторимые. Дочка свои отношения, она с ним обнимается, целуется. Вот, сын с ним дерется, он нападает на него так, раз его по ноге так. И дочка говорит ему, зачем ты бьешь папу? Ну, он как бы не бьет папу, он любит папу вот таким образом, как сын. Понимаете, о чем я говорю или нет? И когда человека спросить, допустим, вот этого мальчика, как ты относишься к тому, как твоя сестра любит папу? Хорошо, отношусь. Но она же не так, как ты любит папу. Да, не так, как я. Ну, почему же тогда ты хорошо к этому относишься? Ну, потому что она любит папу. Точно так же верующие люди, понимаете, они все чувствуют друг друга. Они любят папу, Бог это отец, они любят его и чувствуют одинаково хорошо. Когда они видят верующего, сразу они радуются этому, им нравится. Я разок ехал в поезде, в купейном вагоне. Я был один в купе, думаю, вот как хорошо, никого нет, можно сейчас думать о Боге, что-нибудь делать такое духовное, никого, никто не мешает, нет пьяных. Вот. И в этих мыслях наступила станция, и в вагон зашла девушка. Девушка лет 30. Мне тогда было 40 где-то. Вроде хорошая, да, идиллия такая ситуация. И мужчина, и заходит девушка в вагон. Да? Никого больше нет. Очень хорошая ситуация такая. Можно понаслаждаться, да? И главное, законно, да? Никто же не заставлял ее заходить. Вот. Но это была необычная девушка. Она, у нее голова была покрыта вот так, покрыты волосы. И она, у нее был взгляд не без вожделения. У нее целомудренное, спокойное лицо такое было женское. Без вожделения взгляд. Она зашла, села спокойно, поздоровалась. Все, как бы, и начала думать о своем. Я посмотрел на нее, ну, время было кушать, я разложил свою еду. И говорю, вы кушать-то хотите? Она говорит, а у меня есть. И начала доставать свое. Я говорю, вы ведь монашка, да? Она такая, да, я монашка, да. Схимница, православная схимница. Говорит, а вы как, какая-то восточная вера у вас, да? Я говорю, да. Все, мы так познакомились с ней. Друг друга определили сразу. Вот. Я говорю, у вас пища освященная? Она говорит, да. Я говорю, тоже освященная. Она говорит, очень хорошо. Вот. Мы начали кушать, она мое ест, я ее ем. Все, у нее не было мяса, также не было рыбы, просто чистая так, вегетарианская пища. Она сказала, что у них в монастыре мясо не едят. Как в других православных монастырях, мясо не едят. Рыбу едят, мясо не едят. Но у нее не было рыбы также. У нее была вегетарианская пища. Вот, она разрисовывает иконы. Мы сразу же с ней начали говорить на духовные темы. У нас было о чем поговорить. То есть где-то 6 или 7 часов непрерывно мы обсуждали многие вопросы духовные, в том числе вопросы критики. Я задал вопрос, почему ваши веры так сильно критикуют мою духовную традицию. В чем причина? Она говорит, кто критикует? Я назвал там каких-то. Она говорит, этих людей никто не любит у нас. Это не наши люди. Они просто пользуются нашей верой для того, чтобы свои дела делать. В основном связаны просто с политикой. Ну, то есть, ничего общего к нашей вере это не имеет вообще. Говорит, мы спокойно относимся вообще к другим духовным традициям. Мой папа также восточными практиками занимается духовными. Я к нему хорошо отношусь, к своему папочке. У меня нормальные к ним отношения. И вообще у меня нет проблем с тем, что люди культивируют какую-то другую веру. Я больше интересуюсь своей верой, но если кто-то идет к Богу своим путем, у меня сердце спокойно, она говорит, хорошо, спокойно. Знаешь, что человека нормально. По отношению к вам у меня сердце спокойно. Поэтому я разговариваю с вами открыто, искренне, на духовную тему. Это так, как верующие люди относятся друг к другу. Понимаете? Но так как есть политика, политика сейчас есть в православной вере, потому что она связана с государством. Всегда, когда вера связана с государством, всегда там есть политика. Не имеет значения, какая вера. Я знаю много культур религиозных. Если вера связана с государственной деятельностью, там есть политика, там есть контроль верующих людей. И если кто-то верит не так, как надо, его выгоняют из духовной культуры. Поэтому я не назову имени этой девушки. Как ее зовут, откуда она, не знаю. Не назову, чтобы ее не вышвырнули из ее монастыря. Вот и все. Понимаете? То есть то, что есть политика, это одно, но это не мешает верующим людям думать хорошо друг о друге, сотрудничать, общаться на духовные темы. Когда на одном православном сайте меня жутко критиковали, ну, в антикультистском сайте меня жутко критиковали, и сейчас тоже меня там же критикуют. Но тогда это была особенно жуткая критика была. Многие православные писали туда и говорили, вы позорите нашу веру, прекратите это безобразие. Мы устали уже от этого позора. Не позорьте свою культуру. Перестаньте ругать этого человека. Он вам ничего плохого не сделал. А есть один православный сайт, на котором прямо критикуют этих критиканов и говорят, что они разрушают духовную культуру православной традиции духовной. Просто открытым текстом об этом говорится уже прямо. Люди возмущаются. Поэтому не путайте православную веру, которую я очень люблю, и у меня много искренних друзей, которые тоже не хочу об этом говорить. Зачем мне об этом говорить, если их тоже вышвырнут из своей культуры духовной? Я раз приехал на одно место очень красивое. Это большое такое озеро, красивое, огромное, девственная природа. И там есть православный храм. И я жил в этом месте какое-то время. И на пляже, когда я находился на пляже, там думал о Боге, медитировал, молился. Ко мне подошел один батюшка, у него, он прямо при обязанностях был. Он настоятель этого храма православного. Подошел ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич Тарасунов?» Я говорю: «Да». Говорит: «Я хотел бы с вами поговорить. У вас в лекциях есть кое-какие интересные высказывания по поводу молитвы». И дальше началась беседа. Мы с ним долго беседовали по поводу духовной практики, молитвы. Из этой беседы я понял, что он великолепно разбирается в моих лекциях, очень хорошо знает то, что я говорю. И его какой-то послушник пришел послушать также, сел, слушал внимательно. И потом мы с ним несколько раз еще встречались, общались. Нет никаких проблем. Но опять я не могу назвать его имени, что с ним разберутся точно так же. К сожалению, И я могу привести к тысяче примеров из ведической культуры в те другие времена, когда традиция была присовокуплена государству, также разбирались, точно так же разбирались со всеми иноверцами. Просто чисто из политических соображений, из соображений веры, а из соображений политики. Между религиозными людьми нет никаких противоречий. Они спокойно уживаются вместе. Мусульмане с индусами веками жили, да, вместе, дружили, любили друг друга. Но политики разжигают ссоры, вражду между ними. Стычки все религиозные происходят на почве веры всегда в результате политических акций. Политики разжигают вражду с целью захвата власти. Это очень выгодно, враждовать, чтобы разделяя властвуй. Когда есть вражда, можно кого-то победить, и укрепляется власть, как бы, таким образом. Ну, грязный такой способ решения политических вопросов. Поэтому не воспринимайте разные духовные культуры, традиции, как что-то чужое. Это очень мерзко, бескультурно и примитивно так настраиваться в жизни. Мерзко, бескультурно и примитивно. Потому что настоящие серьезно развитые духовные люди никогда не критикуют духовные, другие духовные традиции. Один раз Сурожский общался со своим, со своим духовным братом. И тот начал очень сильно ругать Упанишады. Упанишады — это классические тексты ведические, древние, которые рассказывают о Боге, Упанишады. Он начал сильно ругать, критиковать эти Упанишады. И Сурожский взял и начал ему присылать цитаты из священных писаний, не говоря откуда. Говорит: «Мне очень понравились вот эти фразы, как ты к ним относишься?» И он ответ прислал, говорит: «Это очень замечательные фразы, мне очень понравились, пожалуйста, скажи, где это ты прочитал, в каких это священных писаниях, это какое Евангелие, и что это такое, то есть я не понимаю, что это такое, откуда это вообще?» И Сурожский ему ответил: «Это Упанишады». Все здравомыслящие люди, серьезно относящиеся к духовной жизни, хорошо относятся к священным писаниям, изучают их, разных традиций. Я отношусь с глубоким чувством к православной вере. Сегодня во время молитвы утренней я вспоминал спектакль и почувствовал очень сильную связь с молитвами православных людей. Я почувствовал в сердце
что это мне очень близко, вот это настроение разлуки с Богом, а страдания по Господу, которые они испытывают. Я считаю, что это есть то, что испытывает душа. Когда человек реально начинает молиться по-настоящему, душа чувствует разлуку с Богом в этот момент. И это и есть настоящая духовная жизнь. Она в этих страданиях, переживаниях по духовному учителю, по Богу идет. Это настоящая духовная жизнь, которая в православной культуре красной нитью проводится. С самого начала людей обучают именно такому настроению. Я не ем мясо, рыбу, яйца, но кофе и чай бросить не могу. Большой ли это грех? Да нет, небольшой такой грех. Это просто продукты, которые... Они выводятся ум из нормального состояния. Они стимуляторы. То есть в кофе содержит кофеин, это наркотическое средство. В небольших дозах находится кофеин в кофе. Также в чае находится кофеин. А в черном чае еще находится в небольших количествах ЛСД. ЛСД это тот наркотик, который американцы пьют для того, чтобы в другой мир войти. Ну, то есть Кастанеда, там, помните, вот это все, все эти практики с духами связанные. Это ЛСД, действие ЛСД. Хиппи, когда движение хиппи было, они употребляли ЛСД, вот этот наркотик. Легкий наркотик, который меняет реальность человека. Ферментированный чай, черного чая вообще не бывает. Это ферментированный чай. Черный чай — это когда брожению подвергается зеленый чай, получается черный чай. И впервые, когда англичане из Индии привезли чай, первый самый корабль, чай там, корабль попал в шторм, чай залило. И пока он ехал, он ферментировался весь. Под влиянием воды он ферментировался. И вывезли зеленый, привезли черный. Так как в Англии никто никогда не пил чая, они начали продавать черный чай, как вот настоящий чай. И всем понравилось больше, чем зеленый. Он оказался еще вкуснее. Этот ферментированный чай, черный получился. Как готовится освященная пища? Всегда одинаково. Надо во время приготовления пищи очень чисто, одежду чистую одеть, праздничную, как будто ты готовишь для большого праздника. Чистую одежду одеть, омыться перед приготовлением пищи. Очистить помещение где-то, не надо, чтобы там животные бегали. И с молитвой начать готовить пищу, с молитвой. А потом на алтарь поставить просто пищу, еще раз помолиться. Так сначала Богу предлагаешь, как бы отдаешь Богу пищу. Все, пища считается освященной. Какие молитвы будете читать, в какой духовной традиции, это ваше личное дело. Подскажите, как освящать пищу дома. Вот еще одна такая запитка, я вам подсказал, да? Иван-чай, Степан-чай, это нормально. Да, я знаю, что такое Иван-чай. Мы разок с женой идем по лесу. Я ей показал такое растение, высокие такие стебли, и красивые-красивые такие красненькие цветочки. Я сорвал, она понюхала, ой, какая прелесть. Я говорю, это что за растение? Она говорит, что за растение? Я говорю, иван-чай. Потом идем по лесу, другое растение, такие цветочки красивые, я сорвал. Она говорит, а это что такое замечательное растение? Я говорю, это степан-чай. Женщины любят, когда их дурят немножко иногда. Нравится. Она так поверила. Потом дальше идем. Я сорвал растение. Она понюхала, говорит, а это что за растение? Я говорю, это Николай-чай. Она посмотрела на меня так внимательно. Так, понятно. Женщины очень искренние. Иногда говоришь, они верят, что говоришь. Это смешно иногда было. Я так смеюсь над женой иногда. Она тоже сейчас меня начала так же прикалывать. Что-нибудь скажет, я поверю. Оказывается, неправда. Иван-чай — хорошее растение. Ну, оно ни при чем тут как бы. Имеется в виду растение чай только, вот это кусты чая. Да, нормально. А ферментация тоже хорошо. Чего плохого нет в самой ферментации. Да, фактически, если вы корки банановые высушите и заварите, будет такой же чай по вкусу. Даже еще вкуснее, чем обычный чай. Послаще чуть-чуть. Банановые корки, да, обычно. Ну вот поэтому не завариваем, да? А вот в Индии не обрабатывают. И там, когда в Индии я завариваю банановые корки, пью просто великолепный черный чай получается. Тонизирующий напиток, великолепный. Сушеный, да. Знаете, есть много вариантов выпить чай. Не обязательно вот этот чай индийский там со слонами пить. Понимаете, то есть есть много вариантов. Иван-чай, Степан-чай, там банановые корки, много вариантов есть. Да. Расскажите, пожалуйста, об освящении пищи. Третий вопрос уже. В каждой духовной традиции есть свои правила конкретные, отдельные. Надо их узнать. В какой вы вере, надо свои правила узнать и их следовать. Есть канонизированное освящение пищи в каждой духовной традиции, а есть упрощенное. Упрощенное я вам рассказал. Просто с молитвами о Боге, с музыкой духовной готовить пищу. Ставите ее на алтарь и молитесь также. Получается освящение пищи. Вайшнавы иногда, чтобы не париться, если, допустим, стоит вишневое дерево и налетают у нас, допустим, ребята, налетают на вишневое дерево, они сразу, чтобы не париться, они освещают все дерево сразу. Потом вас жрут все. Но это такие уже невысокие стандарты освещения пищи. Такое тоже бывает. Объясните причину появления болезни рак. Причина простая. Смотрите, есть каналы, да, мы говорили, дату, вот эти вот каналы. У каждого человека поражено три канала всего. Но на одном канале два поражения сразу, внутреннее и наружнее. Получается всего четыре, да? То есть, допустим, у меня поражено мамса дату, асти дату и маджа, три канала. Но на маджа два поражения, внутреннее и наружнее. Таким образом, если у меня забьется очень сильно два из трех каналов, допустим, маджа и асти, очень сильно забьется два из трех каналов, то может возникнуть рак между ними. То есть рак костей может возникнуть или рак нервной системы, допустим. То есть опухоль всегда садится в два канала сразу. Злокачественная опухоль садится в два канала пораженных. И поражение должно быть такие сильные, чтобы организм не контролировал эту зону, не контролировал сам. Опухоль развивается там, где забитость канала очень высокой степени. Но если только один канал забит сильно, может доброкачественная опухоль вырасти, а если два канала, то может вырасти злокачественная опухоль. Обычно сначала возникает доброкачественная опухоль, она потом перекидывается на соседний канал и начинается уже рост злокачественной опухоли. Злокачественная опухоль неуправляема организмом, потому что когда организм пытается ее уничтожить, организм мобилизует свои силы, может мобилизовать только в одном направлении. Он мобилизует, чтобы уничтожить ее в одном канале. Напрягается в одном канале, она перекидывается на другой и там пережидает. Потом, когда организм выдыхается, она и на тот канал, на котором она сейчас перекинута, начинает нападать. Опухоль переползает на тот, на котором ее уже не трогают. То есть ее фактически невозможно уничтожить голыми руками. Человек своими силами практически не может уничтожить опухоль. Нужно какое-то особое лечение сильное, воздействие какое-то. Разок я наблюдал такую интересную картину. Меланома – это рак, который возникает на наружней маджа-дату. Вот, это меланома означает рак родинка, перерождается в опухоль. Меланома, злокачественная опухоль. И разок одна женщина пришла ко мне лечить меланому, вот эту опухоль. Она вырезала эту опухоль. Облучила, но все равно у нее по организму начали распространяться метастазы. И мы, это самый злокачественный рак, он быстро размножается, и с ним ничего не сделаешь. То есть он туда-сюда полетел, быстро очень растет опухоль. И мы поставили кору и наблюдали интересную картину. Опухоль не смогла бороться с корой, иногда может опухоль бороться, иногда не может. Не смогла бороться с корой, начала сматываться. И опухоль сматывалась по правой ноге вниз. То есть она убегала от рака по правой ноге вниз. Женщина чувствовала боль все ниже, ниже. Она смещалась. И вы знаете, меланома, она такого, как родинка, такого темного цвета опухоль. Она имеет цвет свой. И эта опухоль вылезла потом на кончике самой верхней части большого пальца. На кончике большого пальца, и там организм ее уничтожил. То есть полпальца стало синим, и организм ее там добил, потому что ей бежать было уже некуда. Ее вот так, кора вот так она давит, кора как лечит, она выдавливает вот так давит, давит, давит и выдавливает канал плохий. По мере уничтожения канала плохого, опухоль сматывалась дальше. То есть опухоль злокачественная может бегать по организму, может передвигаться, перемещаться. В основном она это делает по лимфатической системе, системе лимфатических сосудов. Иногда по кровеносным сосудам опухоль. Это такая необычная штука, с ней бороться сложно. Только 2 года назад я сделал это открытие. Я понял, как лечить рак по-настоящему. До этого я пробовал, что-то получалось, но не было как бы понимания. А сейчас уже есть точное понимание, как лечить, потому что есть понимание, как она развивается, как растет. Но у нас все равно не бывает всегда 100% результатов. Кому-то помогает. Здесь несколько человек есть, которым помогает лечение. У одного почти вылечилось, у одного лучше стало. Даже на этом фестивале 2 человека присутствуют. У нас есть результаты хорошие. Мы не можем их публиковать, потому что я не имею права лечить такие заболевания. То есть, понятно, да? Если бы я работал в онкологическом центре, классические мероприятия проводил, тогда можно было. А так я просто помогаю этим людям. Это второстепенный метод, не основной считается. Не имею права лечить опухоль как основной метод. Иногда люди отказываются от обычного лечения, им не помогает ничего. Или просто они от них отказываются. Это называется отказные люди. Такие люди могут у меня лечиться, и это юридически законно. Потому что медицина официально от них отказалась, они имеют право лечиться как хотят уже. Не имеет значения. Почему болит поясница? Могут быть разные причины. Это может быть, допустим, радикулит. Это маджидату канал нервный поражается. Может быть позвоночник там болеть, мышцы, может вообще болеть почки. Вожделение губит мою жизнь и мою тоже. Всех губит вожделение жизни. Как его преодолеть? Я преодолеваю с помощью мысли о духовном учителе. Я в один из дней молился, и рядом со мной сидела девушка и очень громко молилась. И ее голос, он привлекательный был такой, привлекал. Она мешала мне молиться. И я начал концентрироваться в своем духовном учителе, и память о нем сожгла эту привлекательность женского голоса. Я увидел, что любовь к учителю духовному сильнее, чем привлекательность женщины. У меня пропал интерес. Я почувствовал победу над этой силой, которая заманивает к себе. Женская энергия заманивает к себе, манит, притягивает к себе. Но энергия духовная, она настолько сильная, что она эту привлекательность убирает, оттесняет, не дает ей существовать. По факту, в полной степени вожделение можно победить только с помощью интенсивной духовной жизни. Пока человек не имеет такого сильного вкуса к святости, он не может победить в полной степени свое вожделение. Однако, если человек очень сильно занят очищением сознания, то в этом случае вожделение не будет его беспокоить. Оно будет жить внутри, но не будет беспокоить. Вожделение есть и у мужчин, и у женщин. Оно действует по-разному. У женщин вожделение действует через привлечение ко мне. Женское вожделение – это я интересую кого-то. Ну, то есть, если есть объект, кто меня... кого я интересую. Если есть объект, кого я интересую, то наступает вожделение у женщин. А мужчина, его вожделение другое. Я интересуюсь кем-то. Понятно? Вожделение всегда связано только с женским телом. Энергия вожделения сидит в женском теле и привлекает именно женское тело всех. Мужчин и женщин привлекает только женское тело. Все видят красоту женскую. Женщины видят, и мужчины видят. Одинаково. Но женщин, красота другой женщины вызывает у них, если это подружка, то восхищение, а если это не подружка, то конкуренцию, чувство такое, соперничество. Хочется накопить силы для создания возвышенной семьи. Помогите. Если есть вожделение, надо жениться. Вожделение не является препятствием для женитьбы. Любовь между мужчиной и женщиной может иметь оттенки вожделения. Это Богом не наказывается. Бог очень рад, если люди задействуют свое вожделение в создании религиозной семьи. Если люди служат Богу искренне, но между ними есть любовь, какая человеческая, то есть вожделение там присутствует, то это не считается грехом, не греховное создание семьи. Один человек вчера ко мне подошел и спросил: Олег Геннадьевич, я испытываю вожделение к женщине и хочу создать с ней семью. У меня что, будет греховная семья? Нет, не будет греховная семья. Будет хорошая семья. Постепенно ваши чувства будут более возвышены. Вожделение – это энергия любви. Это тоже любовь, энергия любви. Но не очищенная, не зрелая. Своей жене вожделение испытывать нормально. Ничего страшного, нормально. Но постепенно чувства должны возвышаться. Надо возвышать свои чувства. В целом, многие люди даже не понимают, что они испытывают вожделение, думают, что у них чистая, возвышенная любовь. Один человек во время лекции сделал мне вызов. Он встал и сказал мне: Олег Геннадьевич, я не испытываю вожделения к своей жене, девушке своей, которую я полюбил. У меня чистая, возвышенная любовь. Я говорю: такая же, как к Богу? Он говорит: да. Я говорю: хорошо. Тогда у меня к вам несколько вопросов. Можно? Он говорит: конечно. Задавайте ваши вопросы. Я говорю: первый вопрос. А вы могли бы также полюбить возвышенно бабушку? Старенькую бабушку. Также возвышенно целовать ее. Вижу тень на искосок, рыжебылок по берег полоску ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Можете так вот бабушку целовать песок, по которому ты ходила? Он такой задумался. Наверное, нет. Ну что значит наверное? То есть пробовали влюбляться в бабушку? Нет, не пробовал. Как-то не влюбляется в бабушку. А почему? Я говорю: это же у вас возвышенная, бескорыстная любовь. Почему бы бабушку вам не взять замуж? Святую бабушку какую-то возвышенную. Целоваться с ней. Почему бы вам так вот не жить? Он такой постоял и сел, короче. Понял, что у него не бескорыстная любовь. Не надо гордиться, кичиться своей любовью. Это все признак невежества, отсутствия знания просто и все. Такие мы все возвышенные. Клиенты заказывают услугу, но не оплачивают, хотя соглашаются с ценой. Как быть? Просить долг или требовать? Требовать. Можно подавать в суд. Если человек, это называется грабеж. Есть разные виды грабежа. Если человек грабит, его надо наказывать за это. Вот и все. Это закон, это правильно. Это не является грехом. И жадностью также не является. Это просто выполнение своего долга и все. Но если твой родственник у тебя взял деньги взаймы и не отдает, надо ему простить. И иначе испортится отношение с родственником. И в целом родственникам не надо деньги давать в долг. Нужно просто им отдать столько, сколько можешь. И все. Сказать: извини, я больше не могу, а в долг я не даю родственникам, потому что я знаю, что если я даю родственнику в долг, то потом испортится отношения. Все. Поднимите, кто из вас руку родственнику дал в долг, и испортились на отношения на всю жизнь. Ну, пожалуйста, видите, сколько примеров. Так будет с каждым. Потому что, когда ты деньги берешь, ты берешь чужие, а отдавать приходится свои. А своих всегда не хватает. Никогда ни у кого не бывает так, что много денег. Даже тот, кто в долг дает, у него тоже немного, просто ему жалко человека, он отдает. Это не значит, что тот, кому дали деньги, ему тоже будет жалко. Не факт? Да? Забивается канал Расадату, наружный канал. Вы говорите про лимфогрануломатоз, да? Опухоль. Надо приезжать, ставить кору, пробовать корой пробить каналы. Травки бесполезно пить. Знаете, я вам одну вещь скажу. Если у вас начинается онкология, злокачественная что-то или доброкачественная серьезная опухоль, вы начинаете фокусничать с травочками, там, гомеопатией, камешки ставить. Все это просто в мертвом припарке. Понимаете, вот мой опыт показывает, я не знаю ни одной методики серьезной по лечению рака. Вот то, что мы открыли этот метод лечения корой, даже аллергические врачи не лечат, что я действительно могу с опухолью помочь, потому что это такая болезнь, что ну, никто не может помочь реально. Есть травы, которые лечат опухоли, но они очень ядовитые, они могут убить организм, это спортлото. Или человек организм убивает, или опухоль. А кора ничего не убивает, она просто ставишь ее, она выдавливает опухоль просто и все. Безобидная вещь. Или пить полиголов, там еще какие-нибудь там эти сабельники, все. Страшная вещь, можно просто умереть от травы от этой. Или приехать, кору поставить, носить кору просто. Будете с плавничком ходить. Сзади кора, сейчас мы как сзади ставим, как плавник такая получается. С плавничком будете сидеть на лекции. Сейчас у нас такая методика, мы раньше на руки, на ноги стали, сейчас просто на спину. Как рюкзак будем, сейчас рюкзаки шьем, кору человек одел, так рюкзачок носит, все. Когда у человека рак, ему надо с корой ходить 7 часов в день. Очень удобно, рюкзачок одел, такой чук-чук-чук ходишь.
Там просто ситуация, то, что там тяжелое вообще не
А, вы говорите про другого человека какой? Можно лежать с корой. Просто лежать на бочке. Кора сзади, ты лежишь на с ней, и все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ничего не делаешь. А там идет лечение мощнейшее такое. Каналы пробивает. У людей прям реально опухоль выталкивается из организма. То есть вот рак груди, допустим, опухоль выталкивается из груди просто. Она сначала прорастает, потом начинает вообще выталкиваться, и образуется свищ, ее вот так вжик, выдавливает просто, и нет вообще опухоли. И все потом зарастает, тю-тю. Ничего не остается. Организм лучше делает все, чем можно себе представить. Человек занимается практиками. Вот когда мне говорят «практиками», это значит, что все несерьезно. Потому что человек должен внутри какой-то духовной конкретной традиции заняться духовной практикой, и тогда такого человека называют верующим. Молится, медитирует, употребляет на свай. Что это значит? Это значит, что он дурью мается просто. На свай – это наркотик. Знаете, много людей занимаются какими-то практиками. Это хорошо, предварительное такое. Это предварительная духовная культура, когда человек по-настоящему занимается самосовершенствованием, всегда гуна благости. То есть, когда человек за духовной практикой занимается, всегда это характеризует следующими вещами. Он улучшает свой характер, у него появляется совесть, он как-то меняет свой рацион питания в сторону благости, он как-то должен относиться к спиртному, как-то относится к курению, как-то относится к вредным привычкам и как-то относится к теневому бизнесу. Если его отношение меняется в сторону благости по отношению к этим четырем вещам, интоксикации, мясное, секс и махинации денежные. Когда к этим четырем вещам он возвышает свое отношение, это означает, что он приближается к Богу. Нет другого способа религиозной жизни. Понимаете, религиозная жизнь начинается всегда с очищения своего существования, с благости. Если человек говорит, я занимаюсь духовной практикой, но при этом он продолжает заниматься развратом, ест мясо в тех же количествах, потребляет спиртное, там курит, занимается какими-то махинациями денежными, то есть обманывает людей на финансовом плане. Это не духовная жизнь. Это просто самообман. Понятно, да? Духовная жизнь означает, что к этим четырем вещам человек меняет свое отношение. Все. Вы скажете, в нашей вере разрешается употреблять спиртное, допустим, да? Или есть мясо. Знайте, что в некоторых духовных культурах, особенно когда религиозная культура очень широкие взгляды имеет, широко очень, многие люди не могут отказаться от мяса, но им надо быть верующим человеком. Разрешается. Но смотрите, во всех духовных культурах, если ты серьезный верующий, не пей. Если ты серьезный верующий, не ешь мясо. Смотрите, в монастырях православных не едят мясо, не пьют. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что всегда к этим вещам есть строгое отношение. Серьезный верующий, не занимайся развратом. Серьезный верующий, к деньгам правильно относись. Не бери себе лишнего. Все, во всех культурах одно и то же. Если ты занимаешься духовной практикой серьезно, тогда сразу же начинай вот с этого, к отношению с этим вещам, к этим вещам. Это и будет твое отношение с Богом правильное. Не надо себя обманывать. Относишься к этим вещам небрежно, значит, ты к Богу не будешь слишком близко. Серафим Саровский не ел мясо, не выпивал, не пытался деньги себе заработать, не занимался развратом. Что такое сновидение? Что значит, если во сне летишь? Смотрите, есть часть тонкого тела, которая связана чисто с умственной деятельностью. Есть часть тонкого тела, которая связана с управлением организма. Эти каналы тонкие называются шротасы. Есть другие тонкие каналы, называются нади. Они связаны с чисто психической деятельностью. Эти нади-каналы, они не заканчиваются внутри тела. Они идут наружу. Мы связаны этими каналами друг с другом. И также с окружающим миром. И через эти каналы тонкое тело может выходить наружу, не полностью. Душа остается в теле в это время. Но мысленная энергия, умственная энергия выходит наружу в это время и начинает путешествовать. Ум не спит. Ум постоянно действует, бодрствует, куда-то и всегда сует свой нос. Вот. Если человек летит, то это в тонком теле он летит. И почему он летит? Потому что в одной из прошлых жизней он был птицей. Он знает, как это делать. У него остался память. Ума остается память на все, что было в прошлом. И во сне человек может как кабанчик бегать. Или как мишка рычать, на всех ходить. Ну то есть он помнит, у него есть память с прошлой жизни. Вот он вспоминает, как было. Он может, как киска, допустим, лежать, мяукать и так далее. То есть, ну, означает, что ум развлекается. Ум может ходить в прошлое. Также уму также подвластно будущее в какой-то степени. Другие миры можно, да. Да, духи иногда, к духам в гости ходим, да. Возвышенные люди могут к ангелам во сне приходить. Или ангелы могут к ним приходить. Ум может идти туда в соответствии с своим уровнем развития. То есть, если ум греховный, он идет в низшие миры. Если ум очень чистый, его несет вверх во сне. И он посещает высшие какие-то сферы. Все зависит от того, насколько ты развит. Раньше во сне мне девушки всякие снились там и так далее в молодости. Сейчас у меня, когда я сплю, часто я вижу духовного учителя там или какие-то духовные праздники. Что-то такое возвышенное во сне. Иногда какая-то дрянь снится. Я начинаю во сне молиться, чтобы это не снилось. И уходит этот сон. Уже автоматически, подсознательно. Подскажите, пожалуйста, какой канал поражается при заикании? Наружнее раса-дату. Но у нас лекция не про это. Тут уже каналы все у вас пошли уже. На всех лекциях каналы. А вы у меня записки пишете подряд, да? Расскажите, как кормящей женщине продлить накопление молока в груди. Давайте какие-то, может, духовные вопросы сегодня будем обсуждать. Я разделять буду записки, а завтра утром, ну, как все остальное, хорошо? То сейчас у нас лекция немножко не в ту сторону пойдет. Если верующего человека используют в политической игре, раздача газет, подписи, петиции, он сам об этом не догадывается, как на нем это отразится? Никак. Если его используют, он не виноват, то никак не отразится. За это будут отвечать те, кто его обманул. Обычно это старшие делаются. Значит, они за это ответят. Понятно? Боюсь вызвать зависть в людях. Стараюсь скрывать какие-то свои успехи. Это правильно. И удачи. И прочие радости. Получается, что это обман. И от этого мне некомфортно на душе. Это не обман, это здравый смысл. Помните Корейка в этом фильме? Он такой миллионер, русский миллионер, скромный очень. Я это видел в Индии. Я когда... У меня человек, который ко мне, камни мне приводит, дает камни, вот эти, которые вы ставите. Есть один человек, который собирает эти камни по всему миру, породы сам пилит. И организует мне, чтобы не греты камни были. Че? Когда я у него сидел в гостях, то когда у меня какой-то вопрос был по камням, он звонил, и его друзья приносили Джайпур, там все друг друга знают, все друзья, приносили камни ему. Обычно заходил такой обшарпанный человек. Обшарпанный такой, знаете, такая одежда, ну, как будто он из бедного сословия индийского. И он приходил с такой сумочкой, очень невзрачной такой, дырявой сумочкой. Открывал сумочку, доставал пакет драгоценных камней. У нас 3 сафира лежит в магазин, 5 автоматчиков стоит. А там вот такой здоровый пакет этих сафиров, ну просто миллионы долларов. Высыпал на стол. Потом брал сумочку опять свою замшалу и уходил. Я говорю, а что, почему он такой? Что у него нет денег одеться? И он говорит, это самый лучший способ защиты. Если ты приедешь на дорогой машине защищенной, ограбят все равно. Если ты пришел обшарпанный, никто даже никак. Разумные люди, богатые, часто знают, что надо жить скромно, чтобы тебя как бы не мучили. Поэтому они не сильно рисуются, домик у них скромный, машина скромная, вот, миллионы долларов в кармане. Он использует эти деньги для каких-то благих целей и счастлив, что у него есть возможности помогать там людям и так далее. Разумные люди не выпендриваются перед другими своим богатством. Это приносит всегда только страдания и все, только страдания. Вот ты ставишь дом лучше намного, чем все остальные в деревне, тебе все завидуют до одного. Все смотрят на тебя косо. Или вот так вот, подобострастно. Или косо, одно из двух. Ну зачем такая жизнь? Ты приходишь в парикмахерскую, из тебя хотят получше стрижечку, чтобы побольше денег. Потому что знают, что у тебя много денег. Ну зачем такая жизнь? Кому это надо? Неприятно, согласны? Поэтому разумные, богатые люди так ведут себя скромно. Как влияет загар в солярии? Ну точно так же, как вот, допустим, ты целуешься не с женщиной красивой, а с куклой просто. Наряженной красивой куклой целуешься, вроде бы тоже поцелуй, но что-то не то. Так и в солярии тоже, вроде бы спина загорела, но что-то не то. Так же влияет точно. Эффект есть, то есть ты поцеловался, но с куклой. Так же в солярии тоже. Загорел, но не солнце. Да? К зависти спокойно относиться. Зависть – это желание отнять у вас ваши грехи. Когда человек к вашим возвышенным чувствам относится к конкуренции, это не называется завистью. Это называется желанием быть таким же. Но кто-то как бы конкурирует, как, допустим, ученики одного духовного учителя, один служит духовному учителю, другой смотрит, вот здорово, я тоже так буду служить. Это тоже как зависть работает, но это не зависть. Это чувство есть в духовном мире. Это желание, ну, развиваться так же. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Вот. Что такое зависть? Зависть – это когда ваши грехи кого-то привлекают. Вот когда грехи привлекают, это рождает зависть. Допустим, ты гордишься своими деньгами. Допустим, идешь такой, кто-нибудь смотрит на тебя. Опа! Я тоже так хочу гордиться деньгами. Это рождает зависть. Что такое зависть? Это выскребание у вас из сердца ваших грехов. А? Это так кажется, что не гордишься. Они найдут, что увидеть. Вот они помогают жить на самом деле, те люди, которые завидуют. Вот сидит на лекции человек, я смотрю, 1000 человек слушает лекцию, один сидит, знаете, особый такой взгляд. Так. На бочок такой, голова такая, глазки прищурились, слушает. Как он слушает? Ищет недостатки. Вот пиявка, допустим, она присасывается куда? Где плохая кровь. Она никогда в хорошее место не присосется. И поэтому это очень хорошая вещь, пиявка. Она полезна для здоровья. Когда человек с завистью слушает лекцию, присасывается, ищет место. Ну, у каждого человека же есть недостатки. Если лекцию разобрать, обязательно там будут какие-то недостатки в лекции. И он сидит, глазки защурит и присасывается. Очень хорошо. Он обязательно задаст вопрос туда, где он присосался. И это очень полезно лектору, потому что это даст возможность понять, над чем работать. Когда есть пиявочка хотя бы одна, она очень хорошо лечит. Пиявки нужны. То есть, когда этот человек с завистью присасывается, он берет и всю твою грязь сердце выскребает. Это своего рода очищение сознания. Зависть нужна обязательно для того, кто идет вперед, нужны завистники обязательно. Да, это учителя, да, они как пиявки выглядят, но они учителя. Они очищают сердце, поэтому к ним надо относиться хорошо. Но неприятно, это чувство неприятно, надо расслабиться в этот момент. Первый эффект неприятный. Что он хочет от меня? Я такой хороший. Первый эффект неприятный, надо расслабиться в этот момент и дать возможность ему выскребать твое сердце. Пускай он там поковыряется, выскребит все, что не нужно, все, что нужно, останется. Потому что ему хорошее твое не нужно. Вот, допустим, если человек завидует, он лекцию слушает, он ничего хорошего не возьмет. Он видит только недостатки. Он выскребает только самые недостатки, и хорошо, пускай недостатков будет меньше. Потому что добрые люди не видят недостатки, их не выскребают, а недостатки копятся все больше и больше у каждого человека. Поэтому нужны обязательно люди, которые завидуют, они помогают. Они санизаторы. Всегда есть санизаторы везде. Те, которые грязь, вот присасываются к грязи и очищают от грязи. Это очень полезно. Но для того человека, который этим занимается, это деградация. Сам этот человек деградирует, но им помочь невозможно. Надо расслабиться. Я пробовал по-разному. Пытался общаться с этими людьми, объяснять, что мне хорошо, тебе плохо. Не воспринимают. Просто хочу критиковать и все. Дай возможность человеку. Ему надо наесться вот этого у тебя. Вот у тебя есть грязь, дерьмо. Он хочет это есть. Дай ему возможность. Пускай поест. У тебя будет меньше, у него больше. Из всего, из любой ситуации надо какую-то пользу извлекать. Но вариантов нет. Но объяснить ему невозможно просто. И так, и сяк. Но невозможно. Еще больше зависти возникает. Если ты на него обращаешь внимание, он еще больше, с большим энтузиазмом начинает своим делом заниматься. Надо не обращать внимания на этого человека, соглашаться с ним, всегда соглашаться. И открывать сердце, пускай выскребает. Выскребает, и пускай сердце очистится. Все. Так надо относиться. Разумная скромность как такая, чтобы не сильно много бросалось пиявок на тебя. Вот представьте, вы заходите в озеро, и сразу на вас село 50 пиявок. Ну пусть одна-две сядет, зачем 50 сразу? Тяжело. Разумная скромность означает, что ты как бы стараешься, чтобы меньше пиявок садилось. Не трудно вытерпеть 50 пиявок сразу. Представьте, здесь в зале половина человек будет сидеть и смотреть вот так на меня. Как я лекцию буду читать? У меня, конечно, много там всего можно найти. Но лекция не получится. Мне тяжело. Я только слово скажу. Во время сна, когда органы чувств физического тела отдыхают, выключаются. Чем мы видим, слышим, разговариваем, осязаем во сне. Видите, какой человек очень думчивый, изучает эту тему. Вот смотрите, есть ухо, это орган чувств, а есть чувство слуха. Чувство слуха принадлежит уму, оно не принадлежит телу, чувство слуха. Действует без грубого тела. Есть люди, у которых уши не работают, но они слышат. Тонким чувством слышит. Ванга, ни глаза не работали, она видела без глаз. Это тонкое чувство. Тонкие чувства принадлежат уму. Когда тонкое тело выходит из грубого, человек оставляет тело. Все тонкие чувства включаются без грубого тела. И также видят, слышат все то же самое, но без грубого тела. Чувства, уши нужны для того, чтобы тонкое чувство вывести из тела наружу. Тело как мешок. Чтобы он жил активно, функционировал, этому мешку нужно, чтобы чувства как-то функционировали. Поэтому приспособления есть в мешке, которые вот слышат, приспособления, которые видят, которые нюхают, которые чувствуют вкус. Вот. И кожу, которую чувствуют. Приспособление. Это приспособление просто, понимаете? Но чувство тонкое, оно не связано с грубым телом никак. Оно вне грубого тела существует. Да. У меня очень плохая память, и у меня. Хотя возраст небольшой, 44. У меня тоже 48, небольшой. Я очень плохо помню, если у вас 64, тоже небольшой. Всегда возраст небольшой. Вот. Я очень плохо помню, чтобы в детстве, в школе, хотя училась хорошо, я тоже плохо помню, что было в детстве, в школе. Хотя учился средне. Как тренировать память? Какие аскезы нужны для тренировки памяти? Память всегда тренируется с помощью привлекательности. Когда человека что-то привлекает сильно, ум это запоминает. Если насиловать память, я в институте насиловал память, пытался заставить себя учить занятия, все вылетало из головы, как пробка просто вылетала. И я понял, что надо просто заинтересоваться чем-то. Надо, чтобы... И вот я смотрел на учебник по анатомии и думал, что же мне тут нравится в этой анатомии сначала. Потом я узнал, что это мангала-чарана называется. В ведической культуре это называется мангала-чарана. Что такое мангала-чарана? Мангала означает что-то сладкое, благоприятное. Это предварительный этап. Перед тем, как спектакль сыграть, артисты выходят и рассказывают, как это было, мангала-чарана. Они заинтересовывают спектакль зрителей. После спектакля также они кланятся, на сцену выходят, еще раз увеличивают эффект. Да? Мангала-чарана. Улучшаются близкие отношения интимные со зрителем. Часто после фильмов показывают, как это снималось все. Это называется мангала-чаран. Для чего? Чтобы это укрепилась память об этом фильме. Ты вспоминаешь потом это, как это было. Вот, мангала-чаран. Точно так же, когда ты учишь что-то в школе, нужно сначала заинтересоваться этим. Я брал вам томичку «Атлас анатомии» и думал, замечательно. Какое красивое строение. Так интересно, эти мышцы. О, как красиво все. Некоторые вещи хотелось сразу изучать. У женщины, например. Всякие вещи хотелось сразу изучать. Интересно было. Все запоминалось сразу. Ну, часто у человека есть какие-то природные склонности что-то запоминать, изучать. Такое вожделение называется. Вожделение. Я пытался точно так же, вот мышцы, какие красивые мышцы, изучать все пытался. Когда я себя привлекал, то я запоминал. Не привлекал, не мог запомнить. Так любой предмет. Геморрой, замечательно. Замечать геморрой. Вот, что это такое? Надо изучить. Мангала-чаран. Если память плохая, нужно перед тем, как запоминать, привлечь ум. Тогда он все запоминает. Привлекательно должно. Вот у вас 100% запомнится этот фестиваль на всю жизнь. Потому что очень много привлекательных вещей. Чебурашка выходит такой, дракончик всех обнимает на улице. Понимаете, это же необычные вещи, они привлекают ум. И вы когда будете домой ехать, вы будете вспоминать. Чебурашка, дракончик, я скоро к вам опять приеду. На-на-на-на-на-на. Кто из вас скучал по фестивалю «Благость»? Был на фестивале и скучал. Да? Остальные все будут скучать. Не получается почувствовать связь с Богом. Так это самое сложное вообще в жизни. Его присутствие в сердце через молитву. Отче наш, Иисусова молитва. Так, мои хорошие, это же самое сложное. Связь с противоположным полом вот так вот. Мы же для этого родились здесь. Собачке не надо учиться бегать за самкой. Это само собой происходит. Я разок видел такую картину на улице. У собачки две лапки, ну, передавила машинка, и она такая, у нее две лапки волочатся сзади. А на двух передних она бегает. Научилась на двух передних бегать, такая энтузиастичная собачка. Вот, самец. И пробегала самка, другая собачка. По асфальту это все происходило. И этот самец, он почувствовал самку, и побежал двумя передними лапками за самкой с быстрой скоростью. А задние лапки об асфальт как наждачкой терла. И пошла вот эта полоса крови оттуда вот такая. А эта собачка ничего не соображала. Она бежала, она не чувствовала крови, что она натирает себе задние лапки, потому что Манит, манит, манит карусель. Путешествие по замкнутому кругу. Это манит очень сильно. Все, противоположный пол сильно манит постоянно. Но святость не манит, потому что это освобождает от этой карусели. Понимаете, это сдать экзамен надо. Если вы почувствуете Бога во время молитвы, это и есть цель молитвы. Мне надо было 10 лет молиться, чтобы начать чувствовать связь с Богом. 10 лет интенсивной практики духовной и начала чувствовать связь. А вы прямо оп, начала молиться, все. Сначала люди интересными вещами занимаются, они тебя чувствуют святыми сразу. Я когда духовной практикой занимался, мы собирались вместе и обсуждали, кому сколько раз Иисус Христос приходил. Один ученик подходит к своему духовному учителю, это в нашей духовной традиции такая история, подходит к своему духовному учителю и говорит: «Вы знаете, я во время молитвы, у меня слезы из глаз текут, дрожь по всему телу, волосы дыбом встают. Такое счастье испытываю, воспевая молитву». Духовному учителю сказал. Тот посмотрел на него и говорит: «Не волнуйся, это скоро пройдет. Продолжай». Это просто Бог дает взятки. Он дает такие чувства духовные очень сильные. В самом начале духовного пути. Потом человеку самому приходится этого добиваться с большим трудом. Только чистая, возвышенная душа чувствует святость очень сильно. Все остальные пытаются ее почувствовать. Плачут по святости, молятся, хотят почувствовать ее. Само стремление очищает сердце уже. Есть три стадии молитвы. Первая стадия – оскорбительное повторение молитвы. Человек повторяет молитву, но в это время сомневается во всем. Даже оскорбительное повторение молитвы приближает человека к правильному повторению молитвы, если человек продолжает этот путь. Он сомневается, ему невкусно повторять молитву, но он продолжает. Когда человек привязывается к святому человеку, начинает чувствовать святость в других людях, то наступает вторая стадия молитвы. Человек чувствует тень молитвы от других людей, он молится так же, как тот. Он берет, не свою молитву читает, а читает, думая о нем, читает его молитву как бы. И перенимает его чувство духовное. Это отраженная молитва, это вторая стадия молитвы. И когда человек начинает своим чистым, очищенным уже сердцем, вот эта отраженная молитва, она избавляет человека от грехов и отправляет уже в духовный мир человека. Даже отраженная молитва отправляет человека в духовный мир. Что уже говорить о чистой молитве? Когда человек свою молитву, свой контакт с Богом устанавливает, то сердце в это время уже свободно от грехов. И это очень высокий уровень развития личности в целом. Это уже уровень святости. Высокий уровень святости. Хотя бы одного чистого повторения молитвы достаточно, чтобы человек отправился в духовный мир. Это возникает стойкая связь с духовным миром. Человек уже тут по этой дороге уже летит просто с огромной скоростью. Поэтому у вас все впереди. Или правильно молиться на первом этапе тем, кто ближе к людям, духовным наставникам. Да, вот так и надо молиться. То есть надо включать голос наставника своего, слушать этот голос и вместе с ним молиться. Я до сих пор так делаю. Включаю голос наставника и вместе с ним молюсь. Все. Думать о нем, слушать его, думать о его преданности Богу. И это даст возможность очень сильно культивировать молитву, несмотря на грехи в сердце. Человек может быть жить своей жизнью или чужой жизнью. Когда он живет чужой жизнью, перенимает чужую судьбу. Мы имеем право это делать, у нас это заложено. Поэтому, когда человек живет жизнью своего наставника, то он святой жизнью начинает жить. Он уже не своей жизнью, своими грехами, а он живет святой жизнью, жизнью своего наставника. Думает о нем, всегда хочет выполнять его наставления, всегда живет его поступками, его событиями, как он живет. Все, это совершенство жизни уже. Еще немного пройдет времени, и вы очиститесь от всех пороков полностью. Мы очистимся. Немножко взлетел. Если бы жена здесь была, она бы сейчас так посмотрела. Строго очень. Мне 30 лет, я не замужем. Кто спрашивает, где девушка? 30 лет не замужем. Есть? Стесняется. Все незамужние мужчины сразу стрепенулись. Я для них женатый. Сразу решил скрыть ситуацию. Работаю врачом. Надо же, не замужем еще, врач. Несколько раз пробовала найти работу с меньшей занятостью. Ничего не получается. Стоит ли продолжать усилия дальше и положиться на Бога? Не надо никакие усилия. Просто молитесь побольше, занимайтесь духовной практикой, встречайтесь, ищите общение духовного. Допустим, в вашем городе, у кого маленький город и не с кем общаться, поднимите руку. Замечательно. Берете, открываете клуб «Благость» в своей квартире, ставите на сайте телефон. К нам на сайт заходит 5000 человек в день. В контактах находится, в группе в контактах находится до 200 тысяч человек сейчас. Во всех группах контакт 200 тысяч человек. 100% кто-то еще уже в вашем городе есть. Вы оставляете данные на сайте, ваш телефон и город будет высвечен. Люди заходят на сайт, смотрят, в моем городе есть кто-то? Есть. Вот телефон. Звонят, все, познакомились. Пришли к вам в квартиру. Так вы организовываете себе общение. На своей же квартире. Очень простой метод. Каждый день проводится встреча в клубе «Благость», обсуждают, как организовывать. Это межконфессиональное мероприятие. Клуб «Благость» может приходить люди разных вер. И правило такое, каждый может говорить своей реализации духовной, но никто не тащит себе в свою веру никого. Если кто-то хочет какую-то свою веру, то его отправляют туда. Иди там, общайся. А в клуб «Благость» предназначен для всех подряд. Скажите, вы были православным? Я не был православным. Я интересовался православной верой и ездил в Сергиев Посад, там на ночные бдения оставался. Мне было тогда, по-моему, 18 или 19 лет. Я просто искал. Не был православным. Я просто искал, изучал, читал жития святых православных. Ну, то изучал, интересовался. Не был православным. Но изучал эту культуру, пытался как понять. И искал Бога просто. Возможно ли перейти из одной религиозной традиции в другую? Мои хорошие, если у вас возникает такой вопрос, значит, у вас никакой религиозной традиции не было никогда. Никогда не было. Есть религиозная культура, в которой живут люди, а есть вера. Это разные вещи. Когда человек поверил в Бога, он уже не может никогда этого забыть. Человек, когда вошел в отношения с Богом, он где бы ни был, в какой религиозной культуре, его будет привлекать только его вкус духовный. Он никогда никуда не свернет. Если вас куда-то манит по сторонам, значит, у вас никакой веры нет. Вы просто в религиозной культуре живете в какой-то, и все. Вера – это удивительное чувство. Оно горит в сердце огнем. Человек не может от него отказаться. Это невозможно сымитировать, понимаете? Когда человек верит в Бога, у него отпадает вопрос куда-то бегать и прыгать. Если у вас нет веры в сердце, и вас куда-то манит, честно себе скажите, у меня нет веры, изучайте все. Чего вы беспокоитесь? Богу все равно, в какой вы традиции будете духовно. Но поменять веру невозможно. Вот меня никто не заставит поменять веру. Меня хоть просто пили, сжигай, мучай. Но при этом я могу войти в храм любой, православный, мусульманский, там, буддийский, и буду слушать службы, смотреть, радоваться тому, как люди поклоняются Богу в полном состоянии счастья вообще, без проблем. Без всякого страха. Мне очень нравится все, я очень интересуюсь. Но это не значит, что это моя вера. Вера это, знаете, вот как человек любит одного человека, много красивых девушек, может быть, но одну только человек любит. Так и вера тоже. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одна меня тревожит. Сердце, тебе не хочется покоя. Вера это вот это чувство, понимаете? Сердце, как хорошо на свете жить. Вера вот такое чувство, понимаете? Если у вас есть такое чувство, вы никогда не будете бегать в другое место. Никогда, это невозможно. Поэтому, если у вас нет такого чувства, ищите свою веру. Ни Бог ни за это не ругает никого. Ищите свою веру. И никогда не думайте, что человек может предать свою веру. Вера – это выше, чем любовь к женщине или к мужчине. В 1000 раз выше, 1000 раз сильнее. Невозможно поменять веру, невозможно. Все православные люди, когда был спектакль, они просто вот на крылышках подлетели в это время. Они почувствовали свой вкус духовный. Они обрадовались, почувствовали свою культуру. Им так хорошо стало. Поднимите руку, кто почувствовал это? Вот это верующие люди, все. Вот это вера, все. Невозможно поменять. Мое. Да? Да? Буду, если знаю. Если дадут, скажут, повторяю, скажут, о, отлично, буду повторять.
А если все крестятся?
Ну, буду креститься, а что? Что-то такого. Нормально. Если крутиться будут в танце, меня будут учить, допустим, суфийская вера, они крутятся вот так вот в танце, тоже буду крутиться. Я хочу. Мне хочется с Богом быть по-разному. Мальчик может переодеться в девочку, как девочка с папой играться. Он любит папу. Ему все равно как. Ему интересно все. Буду обязательно. Мне нравится. Но вы не будете. Знаете почему? Что у вас нет веры еще. Когда у человека нет веры, он как идеалист действует. Он идеализирует все и говорит, вот это мое хорошо, все остальное фигня. Это значит, что веры нет еще, понимаете? Когда вера в Бога появляется, человеку все, что с Богом связано, нравится. Он приходит в храм, чувствует Бога, все. Его сразу раз и растворило. Ну хорошо. А если у вас нет такого чувства, вы так брезгуете чужой традицией, у вас нет отношений с Богом, пока вы такой. Нет отношений с Богом. Я не считаю, я вам говорю, как я чувствую. И это правда.
Потому что я могу прийти в православный храм, и понимать. Поэтому я хотел спросить, это нормально?
Отлично, отлично. Нормально, отлично. У меня есть один знакомый в Индии. У него на алтаре стоит Иисус Христос, Будда, там всех поставил на алтарь и поклоняется всем сразу. Но у него есть своя вера. Есть свои отношения с Богом, но он всех любит. Всех. И я хочу так верить в Бога. Если мне говорят, это плохо, так, лучше свое, что-то чужое, не надо. Не хочу так. Это противно, бескультурно, понимаете? Это значит, что я Бога не уважаю во всем его красе, понимаете? У меня дома икона есть Святой Матроны. Мне на лекции в Москве каждый день приносят цветочки от Святой Матроны одна девушка православная. Это самый дорогой подарок для меня. Вот мне приносят разные мои традиции, там разные изображения. Хорошо, но когда приносят от Матроны, от Святой мне цветочек, иконку ее приносят, это для меня самый дорогой подарок. Разок мне с Голгофы привезли землю, масло. Знаете, когда люди другой традиции тебя любят, это такое благословение, такое счастье вообще. Просто необыкновенно испытываешь. Я когда в Уфу приезжаю, обязательно останавливаюсь в доме одной мусульманки. Она Коран на родном читает, на арабском языке Коран читает. Ходит на мои лекции, приходит в мусульманских одеждах красивых, садится посреди зала, она такая красивая, величественная женщина, мусульманка. Все раз такие замирают рядом с ней. Приходит на лекцию, слушает в Уфе мои лекции. Я на нее смотрю, ей лекции читаю, она самая такая привлекательная очень. Когда человек верующий в духовных одеждах, он очень привлекательный, хочется для него все делать. В Ижевске я приезжаю, останавливаюсь в доме очень серьезных православных людей. Они богатые, небольшой дом, они мне выделяют место, там иконы везде православные. Очень замечательно, очень хорошо. Я люблю, мне очень нравится. Духовная культура, люди, любой традиции мне очень нравится. А если я в сердце нахожу, что мне что-то не нравится, я на следующий день сажусь и начинаю молиться Богу, чтобы Он изжил из меня зависть к духовным людям. Это зависть, это страшная вещь, она мешает духовно развиваться. Я изживаю эту зависть в своем сердце. Если мне что-то не нравится в другой вере, это значит, что я грешник, греховно настроенный человек. Страшная вещь. Начинаю молиться и сживаю эту зависть, злобу к религиозным людям другой веры в своем сердце. Да. Очень просто. Есть какая-то духовная традиция. Там есть каноны. Канон, есть каноны свои. Можете без канонов. А как организовать алтарь? У вас нет веры никакой. Возьмите всех духовных традиций. Изображение святых людей поставьте на один ряд. Изображение Бога, если есть, или имена Бога, выше поставьте. Все, алтарь организован. Закрывайте его, когда вы просто живете обычной жизнью, когда вы молитесь, открывайте его, чтобы на него обращать внимание. Просто так ему не надо ставить открыть. Лучше всего. Все. Да, закрывать просто, закрывать. Шторкой закрывать. Раз, закрыли, открыли, все. Все, просто. Что делать, если руководитель ставит задачи, которые ведут к обману партнеров по бизнесу? Я в свою очередь вынуждаю делать это своих подчиненных. Вам придется так жить, потому что люди в основном живут в страсти в этом мире. Пока вы не развились духовно, вы не сможете работать вместе с духовно развитыми людьми. Есть стадии развития человека в благости. Первая стадия. Он интересуется духовным, но жизнь его вот такая, вся в страсти, в невежестве. И привычки, и питание, все-все такое. Но он слушает лекции просто, ему нравится. Вторая стадия. Начинают меняться привычки. Кто на второй стадии? Привычки меняются. Хорошо. Дальше, третья стадия. Друзья появляются благостные. Поднимите руку, кто на третьей стадии. Замечательно. Четвертая стадия. Работа меняется уже. Более благостными людьми работа. Поднимите руку, кто на этой стадии. Ведь уже меньше. Пятая стадия. Семья принимает благость уже. Начинает в семье уже на этой стадии. Замечательно. Понятно, да? Идут стадии развития человека. И вы находитесь на первой стадии. У вас... Может, на третьей. У вас работа, на работе все не в благости находятся. Развивайтесь дальше. Придет время, у вас будет благостная работа. Или на этой к вам будет благостное отношение. Вот у меня есть один знакомый. Он занимается духовной практикой. Мастер в цеху. Работает, все знают, что он занимается духовной практикой в этой духовной традиции. Все его уважают там, где он работает. Все приходят к нему советоваться на духовным темам, и при этом все остальные не находятся ни в каких духовных традициях. Просто атеисты, но его все уважают, любят там. И он работает как будто в духовной атмосфере, потому что к нему так все относятся. Понятно, да? Значит, у него поменялась ситуация. Бог ему работу оставил, ситуацию поменял. Насколько полезно, благоприятно слушать аудиокниги, например, классику? Это увеличивает благость. Шекспир, Толстой там и так далее. Классика. Более благостным человека делает. Нравственная. Обычно классика — это нравственные вещи такие. Глубокие какие-то. Есть разная классика, надо выбирать глубокие вещи. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанной молвой, свинцом груди, да, и жаждой мести, там, и так далее. Это благородно очень. Писать о ком-то. Вот. Я слушаю ваши лекции, но иногда хочется чего-то более легкого. Что наполняет женской энергией. Но Руслан Нарушевича надо послушать лекции. Более легкие. У нас есть Марина Таргакова. Она по-женски для женщин читает лекции. Марьяна Полонский постоянно читает такой очень мягкий такой голос. Там ведические истории всякие рассказывают. Вообще никакой философии. Но можно классику послушать. Является ли оскорбительная мысль грехом, если она не проговаривается вслух? И человек пытается заменить ее на получившую на позитивную. Работает ли работать над этим вопросом? Что говорит ответ по этому? Хороший вопрос. Если в вашу голову залезла какая-то дрянь, вы с этим боретесь, никакого греха вообще нет. Вообще никакого греха нет. Сейчас атмосфера умственная настолько отравлена, духи настолько сильны, что они лезут везде, куда не лень. И Я во время молитвы иногда ко мне такая дрянь залазит. Думаю, Господи, откуда ты взялась, моя хорошая? Это мысль. И я сразу начинаю ее душить тут же. Молитвой сразу так. В последнее время сложно мне в голову дряни залезть, потому что как бы очень твердый настрой на молитву, твердая как бы практика. Ну, я помню, как мне залазила всякая дурь во время молитвы раньше, лет 10 назад, допустим.
Нормально.
Понимаете, человек, который идет к Богу, не тот человек, который прямо чистый, светлый. Это человек обычный, но он пытается служить Богу. У него много греховных мыслей, он их отодвигает и пытается служить Богу в это время. Духовный человек тут пытается служить Богу. У него есть вожделение, но ему некогда его использовать, потому что он занят другим. Не надо думать, у меня греховные мысли, все, у меня греховные мысли. Не надо об этом думать, надо служить Богу. Греховные мысли, ничего страшного. Вожделение там, все признаки вожделения, все, в теле уже появилось вожделение. Продолжай служить Богу. Ничего страшного, правильно, спасибо, спасибо. Ничего страшного, Богу нравится, когда мы сражаемся. Есть такое изображение, такая картинка. Стоит цапля, открыла рот, там во рту лягушка. И лягушка, она не дает цапле проглотить себя, вот так руками ей схватила за горло. То есть она уже во рту у цапли, но руки снаружи и держат за горло, вот так вот. И написано, никогда не сдавайся. Когда уже все в вожделении, уже все, это тебя уже проглотило вожделение, руки надо за горло ему, и все равно служить Богу в этот момент. И все равно ваше служение Богу победит. Духов, никогда не одолеть зло того, кто творит добро. Никогда не сдавайся. Но как только ты начнешь думать, ой, у меня вожделение, как мне теперь служить Богу, она тебя вообще придушит тогда. Никогда не сдавайся. У одного саньяси монаха спросили, что ты делаешь, когда у тебя все признаки вожделения в теле полностью, возбуждение половое, когда у тебя возникло. Что ты делаешь? Он говорит, продолжаю молитву. Как ты относишься к тому, что у тебя в теле возбуждение? Никак. Ну ведь заставляет тебя относиться, да, заставляет, но я никак не отношусь. Я продолжаю делать то, что делал, все. И оно проходит потом постепенно. Как волна нахлынула, потом сошла. Но если вы о волне думаете, вы с волной пойдете назад уже. Все. И там останетесь, в этой волне. Понятно, да, система? Скажите, пожалуйста, есть ли связь между болезнями и поступками в этой жизни? Наполовину. С хроническими болезнями никакой связи нет в основном. Но с острыми заболеваниями часто есть связь. Например, гриппом люди болеют от суеты, перенапряжения. Вот. Например, если ты поел острого и у тебя заболел желудок, прямая связь. Или, допустим, ты кому-то дал в морду, и тебе в морду назад прилетело, и у тебя сотрясение мозга. Прямая связь с поступком, да? Не давал в морду, не получил сотрясение. Ну, то есть бывает прямая связь. Очень быстрая связь такая, прямая, с острыми состояниями. Но хронические заболевания все возникают с прошлых жизней, предрасположенность уже есть. Мы каналы все вот эти, которые мы имеем, пораженные каналы в теле, все они, эти каналы, уже с самого рождения определены. Вот взять грудного ребенка, протестировать, у него уже есть каналы, которые будут забиваться. Предрасположенность с рождения, и она не меняется всю жизнь уже, все. Значит, в прошлой жизни мы уже заслужили эти болезни с прошлой жизни. Все. Вот в очках сидите, мам садату поражена внутренне, с прошлой жизни заслужили. Все. Хи-хи-хи. Мне говорят, да, грозятся мне снять очки, да? Упражнениями. Мне осталось походить в очках еще 15-20 лет и все. Естественным образом я их сниму. Без упражнений, без всяких. А? Мало? Ну, я в среднем говорю. Может, вообще будет еще раньше даже. При общении с другими людьми. Я как-то думал, а если я сейчас оставлю дело, мне на лекции пристрелят. Я так размышлял во время молитвы. Мне Бог в сердце сказал: ничего страшного, ты уже нормально как бы послужил и так. Можно и сейчас уже. Если человек живет честно, то ему все равно. Он нормально относится даже сейчас. А если он нечестно живет, ему хочется побольше. Есть такая притча ведическая. Мудрец сказал молодому парню, который очень интенсивно занимался духовной практикой, монаху. Он говорит: лучше тебе умереть прямо сейчас. Потому что в этот момент ты отправишься в духовный мир. Ты очень интенсивно занимаешься духовным. Лучше сейчас. Потому что к старости может интенсивность упасть из-за болезней, там, из-за слабости. Царю сказал: тебе лучше побольше править, не умирать подольше, жить подольше. Почему? Потому что когда ты умрешь, ты будешь наказан за свои ошибки и будешь страдать. А сейчас, пока ты правишь, ты сильный, как бы, все нормально. Подольше живи, побольше молись, исправляя свои ошибки, искупая свою вину. Мяснику сказал: тебе не жить, не умереть, говорит. Не жить хорошо, не хорошо, не умирать не хорошо. И жить будешь страдать, и помрешь, в ад пойдешь. У всех по-разному, видите? Да? Не, в прошлое никогда никто не попадет. Время идет вперед всегда. В прошлое никто не попадает. Это в кинофильмах только попадает. Иван Васильевич меняет профессию, да? Вдруг как сказки скрипнула дверь. Лепота. Уйди, старушка, я в печали. Мужчине в момент смерти, если он думает о Боге, он уходит в духовный мир. А женщина... уходит в духовный мир, если она думает о мужчине, который думает о Боге. А если муж употребляет интоксикации, тогда как о нем думать? Если женщина служит мужу, делает это для удовлетворения Бога, но думает о Боге постоянно, она уходит в духовный мир, даже если муж употребляет интоксикации. Но если женщина верит в мужа, который употребляет в интоксикации, она в следующей жизни будет мужчиной, который будет употреблять интоксикации. Во что бы ты ни верил человек в своей жизни, таким он и становится в следующей жизни. Надо всегда верить только в Бога. Не надо верить ни в детей, ни в мужа, ни в жену, ни в жучку, ни в внучку, ни в детку, ни в репку, ни в кого. Только в Бога. Понятно, да, система? А мужу надо служить, заботиться. В каком случае я могу и должен применять насилие? В ведах описаны следующие случаи. Если кто-то домогается твоей жены, нужно немедленно применять насилие. Если кто-то пытается отравить ядом тебя или твою семью, или кого-то другого, надо применять насилие. Если кто-то пытается совершить поджог, если кто-то пытается лишить тебя положения в обществе, положить твоего имущества, лишить тебя чести, допустим, если у тебя твое положение соответствует этому, тебе надо применять насилие. Если кто-то совершает отравление там, и так пытается убить тебя или твоих родственников, надо совершать насилие. И это не является грехом в данном случае. Вот, допустим, кто-то у вас украл деньги, махинацию денежную сделал, украл деньги. Подавать в суд, не подавать, подавать, совершать насилие. Не грех, нормальный, правильный поступок. Проучить человека надо, который... А? Да, если человек, защищая свою жену, нечаянно убивает преступника, это не грех. Или ему, у него нет другого выхода, ему придется его убивать, потому что он сам тебя убить хочет. Тоже не грех. Когда человек защищает родину, убивает много преступников, много противника, не грех вообще. Если его убивают, он отправляется на высшие планеты сразу, такой человек. А если он думал о Боге, в этот момент духовный мир может отправиться. Насилие не является грехом в целом. Насилие не является грехом в целом, если это во имя Бога делается, во имя благородных целей. Понятно, да? Но если человек считает свою веру лучше и из-за этого пытается убивать людей других духовных традиций, это чистейший грех. И за это человек будет отвечать, попадет в ад. Я могу это доказать. Когда теракты в Москве происходили, я медитировал на фотографии тех, кто совершал теракты. То есть выставляли потом фотографии тех, кто совершал теракты. Если эта фотография совпадала с убийцей, это было видно. Я видел, что те люди, которые попали под вот эти вот все вот, террористические всякие там осколки, погибали, они все шли на райские планеты сразу. А та женщина, которая со словами, с именем Бога на устах разрывала себя, попадала в ад. Богу не нужно такое служение. Но интересно, я медитировал на будущую жизнь таких людей. Они гнили в аду столько, сколько они страданий совершили всем, кого они убили. А потом отправлялись в рай за то, что они произнесли имя Бога. Они лишались уже на земле пребывания. На высшие планеты шли после ада уже. Но знаете, такая духовная практика никому не нужна. Сначала гнить в аду там тысячи жизней, а потом в рай. Ну нафиг это надо? Кому это надо? Богу это надо, вам это надо, кому это надо? Это не способ заниматься духовной практикой, кого-то убивать, насиловать, понимаете? Это не способ заниматься духовной практикой вообще, в принципе. Кто такие энергетические вампиры? Как к ним относиться? Равнодушно. Как правильно с ними себя вести? Никак. Многие ведь из них даже не оказывают, не осознают свою природу такую. Кто такие энергетические вампиры? Если хотите узнать, кто такие энергетические вампиры, приходите на прием к женщине, которая избавляет от сглаза, которая лишает приворота, и увидите перед собой типичного энергетического вампира. Такой взгляд. Она сразу найдет в вас порчу, взгляд, отворот, проворот, приворот, заворот, поворот и наворот. Все найдет сразу. И так как вы с ней будете общаться, вы поверите в это, и вы станете завампирены энергетически, потому что она вас привяжет к отрицательной энергии, и вы постоянно будете думать, блин, оказывается, мои родственники сосут с меня энергию. И так как у вас негативные связи с ними действительно есть, потому что такие женщины видят тонкий план и видят его не в правильном свете. Они вам объяснят, что ваш муж на самом деле энергетический вампир, а у вас просто с ним какие-то отрицательные связи. И вы на эти связи сильно настроитесь и будете постоянно думать, что он гад такой, сосет с меня кровь постоянно. Так как вы будете отрицательно думать, он действительно станет думать о вас хуже, потому что будет усиливаться отрицательная связь. И это замкнутый круг, из него нет выхода. Люди, когда подсаживаются на такое мышление, они попадают в психушку потом. В Веды говорится, тот, кто верит в духов и привидений, становится духом-привидением в следующей жизни. Тот, кто верит в низшие силы, попадает в ад. Тот, кто верит в деньги, значит, привязывается к этому и будет, значит, страдать от этого. Тот, кто верит в Бога, попадает в Богу. Что делают эти бабушки? Бабушки, 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 старушки. Бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем, но вот как вас понять, мы порой не знаем. Не надо общаться просто. Бабушки какие-то там кого-то привораживают, отвораживают, заворачивают, поворачивают, наворачивают, отворачивают. Не надо с ними общаться. До свидания, бабушки. Понятно, да? Во что человек верит, таким он и становится. Можно ли Олег Геннадьевича сглазить? Никак не сглазишь Олег Геннадьевича. Потому что Олег Геннадьевич верит в Бога. Если бы меня можно было сглазить, уже давно сглазить, только завистников. Взяли бы собрать, и все это. И все. Ну ничего не происходит. Видите, я до сих пор живой, все нормально. Что, вы в это верите, да? Смешно, да? Зачем тогда Бог нужен вообще, если так просто человека, который занимается духовной практикой, если так просто его прибить? Зачем нужен Бог? Где тогда Бог вообще? Зачем он нужен? Как он действует? Что у него за силы? Если любого человека можно испортить, отворот, поворот, приворот. В Бхагавад-гите говорится, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Никогда не одолеет. Если вы верите в это, что зло может одолеть, тогда зачем вы занимаетесь духовной практикой? Кому вы поклоняетесь? Неужели черти выше Бога стоят? Тот, кто верит в чертей, пойдет к чертям. Да? У слуг Тримараджа семьи есть или нет? Я не интересовался. Наверное, есть. Ну, как они живут как-то? В своей семье, наверное, есть такие же чертики такие. Душа? Ну, это живые существа, слуги Тримараджа. Когда в ад попадает человек, он террористом был, да? Тримарадж смотрит на него и думает, тебе 50 жизней гнит в котле или 100 жизней других заставлять? Он говорит, ну, лучше 100 жизней других заставлять. Ну хорошо, давай тогда будешь чертом. И тут такой, и пошел всех там тащить в котел. Отрабатывает карму. Но 100 жизней уже. А некоторые выбирают 50 вариться в котле. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Можно ли самостоятельно отличать судьбу от результатов собственных ошибок представлений и действий? Судьба – это и есть результаты собственных ошибок представлений и действий. Судьба бывает с прошлой жизни идет или с этой жизни идет. Разницы никакой нет. Зачем об этом думать? Какой смысл? Человек, который занят очищением сознания, он не думает, с какой жизни прилетела ему карма. Ему неинтересно. Просто очищает и все. Вот представьте, вы подметаете пол и думаете, так, это мусор вчерашний, это позавчерашний, это пыль пятилетней давности. Такое расследование ведете пыли. Сколько вы будете подметать пол? Человек, который заинтересован быстрее подмести пол, ему все равно, какой мусор. Он берет и все. Смел, промел, все. Зачем ему надо об этом? Так, этот поступок, когда я совершил? В прошлой жизни, в этой. Значит, вы не заняты сильно, понимаете? Вам нечего делать. У вас не занята жизнь, неактивная, значит. Приближается конец благостного фестиваля. И я с грустью воспринимаю то, что после в своем городе не получится слушать коллективные медитации, живые лекции. Не могу сдержать слез. Это хорошо. Я тоже. Осознаю, это плохо. Это хорошо. Разложите, пожалуйста, по полочкам. Хочется понять и исправиться. Человек всегда должен скучать по духовным людям. Всегда скучать, тосковать по ним. Это хорошо. Бог увидит это и даст лучше. Люди, на самом деле, которые сильно хотят коллективных медитаций, у нас на Норведа радио есть пожелание счастья с Олегом Геннадьевичем по утрам. Включили, я желаю всем счастья, и кучу-кучу народа желает счастья в это время. Пожалуйста, все подключились и желаем счастья все вместе. Вот вам коллективная медитация, нет проблем. Есть в прямом эфире различные службы религиозные сейчас разных духовных традиций, прямо в прямом эфире. Заходишь в интернет и в службу попал, в святое место, и прямо там поклоняешься Богу, нет проблем. Ты прямо в святом месте находишься по интернету и входишь в это состояние, в разлуку свою чувствуешь. Было бы желание. Но было бы желание, придут тебе и знания. Да? Я изучаю ведическую астрологию. Молодец. Однако батюшка из православной церкви сказал, что это грех. Значит, надо перестать ведь изучать ведическую астрологию. Я не знаю, как мне к этому относиться, ведь астрология помогает мне самосовершенствоваться. Вот смотрите, сейчас я вам расскажу. Пора заканчивать, да? Ага. Йогу запрещают. Смотрите, в каждой духовной традиции есть свои практики гимнастики. В православии же есть гимнастика какая-то? Вот такие животы. Нет, кто-то занимается гимнастикой. Я знаю православных людей, занимаются гимнастикой своей какой-то. Надо узнать свои традиции, гимнастику заниматься. Я знаю батюшек, которые йогой занимаются. Некоторые камни носят, у меня подбирали камни тайком. Если хочешь быть здоров, надо быть здоровым, надо лечиться. Но если вы хотите строго следовать канонам своей веры, тогда следуйте. Астрология не нужна человеку для того, чтобы понимать, как правильно жить. Бог во время молитвы все подсказывает. Астрология – это такая более материалистическая наука, которая нужна людям, которые не сильно углублены в духовную жизнь. Приведу пример. Один из наших духовных учителей объездил самых ведущих астрологов Индии и получил у них предсказания. Все предсказания были разными. Но какую-то суть он уловил и начал ей следовать. И это было правда. То есть, видите, предсказания нас наводят на мысли только. Они не являются абсолютной истиной астрологически. Человек, который молится Богу, он при этом точнее понимает свою судьбу, чем эти предсказания астрологичные. Поэтому и православные люди честно говорят, не надо заниматься этой фигней, просто больше уделяя время молитве. И это правда. И это правда. Что касается гимнастики, выберите гимнастику в своей культуре, в своей традиции. Я не верю, что у православных людей нет никаких способов получать здоровье. Сейчас объясню, почему я не верю. Потому что, когда я был в Сергиев Посаде и стоял на ночном бдении, там люди стоят неподвижно. Это йога. Когда человек стоит неподвижно, то в это время прочищаются все каналы, и он вылечивается. Вот эта стойка неподвижная, она вылечивает от всех болезней. Больше ничего не надо делать. Можно просто неподвижно стоять ночью, всю ночь. И ты будешь пролечивать все свое тело от всех болезней. Все. Очень простой метод, эффективный. На коленях стоять тоже. Стоишь на коленях неподвижно. Точно так же это йога. И тоже лечит полностью от всех болезней. Все, пожалуйста. Вот и все. И поклоны. Поклоны делаешь Богу, кланяешься. То же самое. Вот тебе, пожалуйста, гимнастика. Ну, для Бога уже. Самая лучшая гимнастика – гимнастика для Бога. Православные люди плавают, плаванием занимаются. В проруби купаются. Это для Бога. Пожалуйста, для Бога в проруби купайтесь. Супер. Оздоровление очень классное. В баньку ходят православные люди с удовольствием. Хорошая это практика, баня. Вениками париться. Не верю я, что в какой-то культуре нет оздоровляющих методик. Такого просто не бывает. Если есть религиозная культура, значит есть культура. Культура не бывает без здоровья. Это не культурные люди живут нездоровыми. В православной культуре также есть оздоровляющие, оздоровительные практики 100%. Кто из вас знает оздоровительные практики православные? Поднимите руку. Кто-то знает? А? Что это такое? Русское здраво. То есть источники купания в святых источниках. Это есть куча практик оздоровительных православных. Используйте в своей культуре, в своей вере, в свои оздоровительные практики. Если вы будете делать зарядку, ни один батюшка вам не запретит делать зарядку. Если вы это назовете йогой, он скажет, не запрещаю. Если будете упражнения делать медленно просто, раз, ноги подняли, держите, скажете, зарядка, пожалуйста, делайте. Йогой назовете, запрещаю. Почему? Потому что он боится, что вы перетекете в другую культуру просто. Он боится вас потерять, поэтому запрещает. А так, кто запретит из батюшек делать зарядку? Ну делайте зарядку, не называйте это йогой. Понравилась зарядка, делайте. Какие проблемы? В зарядке есть проблемы какие-то, нет? Есть провидцы православные, предсказывают. Есть? Есть. Это предсказание, это грех или нет? Предсказывают? Нет. В чем проблема тогда? Астрология тоже просто предсказывает и все. Просто не так предсказывает. Проблема только в другой культуре, понимаете? Они боятся, что вы входите в другую культуру, теряете веру. Поэтому вам запрещают туда входить. Иди сходи к нашему батюшку, он тебе предскажет все. И правда это работает. Лучше с помощью молитвы предсказывать, чем с помощью карты. Но берете к батюшке, идет ясновид, провидцу, он вам говорит, вот так у тебя будет. И почти всегда сбывается. Так это лучше. Человек просто, который механической астрологией занимается, он не может так предсказать, как тот, кто с молитвой это делал. Зачем тогда нужна астрология? При общении с другими людьми мы перенимаем и вкус к счастью. Но когда приходится общаться с людьми, чей вкус перенимать не хочется, есть ли способы защиты? Деловые отношения. Зачем вам общаться с этими людьми? Если вы пришли на вечеринку с ними, тогда не ходите на эти вечеринки. Если вы приходите на вечеринку, вам надо обниматься с пьяными людьми, разговаривать с ними. Ну скажите, что вы заболел, у вас понос, поэтому вы не пришли. Ну, понос когда, ну что делать? Ну, лучше обман, чем такая встреча. А на работе, пожалуйста, ну, у вас деловые отношения, нет проблем. Сколько угодно деловых отношений с разными людьми. Деловые отношения – это отношения чувства долга. Никакого не перенимается вкус к счастью вообще. Просто нейтральные отношения, деловые отношения. Понятно, да? И все нормально, какие проблемы. Перенимается вкус счастью при близких отношениях, с верой, когда вы общаетесь. Ну ладно, у нас пора уже заканчивать. У нас сегодня последняя вот такая лекция, общая. Я надеюсь, что я ваши как бы желания в плане вот знания вот этого всего нравственного удовлетворил, да, более-менее. Вы наслушались. Одна мне женщина подошла, сегодня сказала, Олег Геннадьевич, так здорово. Я представляю, сколько бы я заплатила денег и времени потратила, если бы я просто на лекции ходила каждый раз. А здесь за 2 недели столько лекций разных. И все вместе, как бы, очень хорошо. Понравилось ей. Все сели прямо. Я желаю. Всем счастье, я желаю всем счастье, я
Шива, Сива, счастье. Я, 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 Шива, Сива, счастье. Шива, Сива, счастье. Я, 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 Шива, Сива, счастье. Шива, Сива, счастье. Я, 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 Шива, Сива, счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, оставаться в своей вере. Желаю вам всего самого светлого. Спасибо вам большое, что вы приехали на этот фестиваль. Всем доброго.